Дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, братья и сестры во Христе! Сейчас, когда мы записываем передачу, идет Великий пост, и очень уместно вспомнить молитву Ефрема Сирина в переложении гениального Пушкина. «Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомой силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословие не дашь душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья, и духа кротости, смирения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Вот такие замечательные строки молитвы Ефрема Сирина в гениальном переложении нашего первого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Дорогие друзья, вот современный мир диктует нам свои условия. И мы должны с этим считаться. Мы должны считаться с этим или должны выйти из мира. Выйти из мира в монастырь, да и монастырь-то, в общем-то, 21 века весьма отличается от монастыря, который был, допустим, в веке 16-м, 17-м. И мы должны общаться, мир открыт. Вот недавно была встреча святейшего патриарха с папой Римским. Мир христианский очень большой. Это и католики, и протестанты, и мы православные, а в православии это и старобрядцы тоже. И вот я думаю, что диалог очень нужен. Мы не говорим о слиянии каком-то с поглощением. Нет, слияние должно быть без поглощения. И точно так же единение без смешения. Пусть католики остаются католиками, старообрядцы остаются старообрядцами. Мы будем стоять на своей вере, в своей вере, Русской Православной Церкви. Но у нас много общего, уж тем более, если у нас с католиками общий Христос, да, они тоже исповедуют христианство Иисуса Христа, тем более много общего у нас и со старообрядцами. Это же наш народ, это наши русские люди, это люди, которые живут в нашей стране, у нас общий язык, культура, время. И вот сегодня с нами, у нас высокий гость сегодня, с нами митрополит Корнилий. Это предстоятель русской старообрядческой церкви. И, дорогой владыка, я так благодарна вам, что вы приехали к нам. Правильно ли я назвала ваш титул?
Все правильно.
Мне можно обращаться к вам, владыка, да?
Владыка, да, кратко.
Вот. Очень благодарны, что вы с нами, и вот сегодня мы поговорим. И, конечно же, вы знаете нашего замечательного батюшку, отца Кирилла Сахарова. Это старообрядческий приход русского патриархата, правильно я говорю?
Московского.
Московского патриархата. Это церковь Николы, святителя Николы на Берсеневке. Дорогой батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
Так вот, владыка, я сказала, что нужно единение без смешения и слияние без поглощения. У нас ведь много общего, правда? Хотя бы то, что Христос, язык, Родина.
Я очень рад приветствовать дорогих слушателей, зрителей нашей программы. И хотел бы всех поздравить с Святой Четыридесятницей, с Великим Постом, который мы сейчас проходим, вот эти дни печальные Великого Поста, который Нина Васильевна упомянула в стихах Пушкина, да, действительно, наш сейчас путь православный, путь от нашего греховного состояния через очищение души, и, по сути, это путь в Царство Божие. Мы должны себя вот в этом страхе ставить, особенно в этот пост, на то место, которое мы неизбежно займем, знаем, не знаем, хотим, не хотим, по отходе из этой временной жизни. Это вот, так можно сказать, на пороге судных врат. Перед нами предстанет Господь, Его милосердное лицо. И вот мы будем судиться, как святые говорят, своей совестью. Там все будет открыто. И вот сейчас это очень важно, чтобы эта совесть нас не обличила. У нас сейчас есть возможность вглядеться, так можно сказать, зрачками увидеть, повернув их в свою душу, вот насколько она грязна, насколько она вот этими грехами, так может, подавлена. Вот я вспоминаю образ, который очень хорошо отразил в своем произведении епископ Михаил Семенов, замечательный проповедник. Он так сказал о посте, о покаянии. Он говорит, что когда я был маленьким, у нас в саду была каменная большая плита. И я иногда выходил в сад и, поднатужившись, эту плиту приподнимал и смотрел, как страшно под ней. Там были мокрицы, черви, какие-то страшные, так можно сказать, животные, которые там разбегались, пауки, там, червяки. И я бросал эту плиту и убегал. Вот это образ иногда и нашего покаяния. Мы вот так заглядываем в свою душу, видим, какие там страшные грехи, и кидаем, так можно сказать, эту плиту, отворачиваемся от этих грехов, не вспоминая, забывая их сознательно, уходя от ответственности. Вот этот образ, образ, который, можно сказать, применен сегодня бы к многим, что мы забываем свои грехи, забываем о бренности нашей жизни, о скоротечности, забываем о том моменте, что мы обязательно предстанем на страшном суде. Вот наши предки, предки Святой Руси, я имею в виду, они это помнили постоянно. У них Бог, у них суд страшный был в центре их жизни. Вот ответственность по заповедям Божьим, прожить, не нарушить, не оскорбить Господа, делать добрые дела, конечно, ходить обязательно в церковь, вот там исповедоваться, причащаться, каяться, это для них было, ну, важнее ничего не было в жизни, потому что Господь говорит, если вы все приобретете в жизни, а при этом душу свою потеряете, зачем вам это нужно? Вот это сейчас главная мысль – подумать о спасении своей души и очистить ее от грехов.
Спаси, Господи. Вот, Владыка, конечно, у вас, наверное, все намного строже. Вчера воскресенье было, и пассия была, я была в монастыре. И недалеко от меня такой мужчина молился, но он молился двуперсием. Сейчас прещения сняты, что ли, да? И старообрядцы могут приходить в наш храм, в наш монастырь молиться.
Совместная молитва на сегодняшний день пока у нас не разрешена. Да, приходят, может, на сегодняшний день как бы на разведку для того, чтобы увидеть. Особенно наши приходят старообрядцы в те места, которые связаны со святыми иконами, со святыми мощами, как вот это Сергий Радонежский, преподобный Сергий, да. Это, можно сказать, ну, центр паломничества для наших старообрядцев. Но сегодня молиться, да, сегодня есть такое, в 1971 году снятие клятвы произошло Московским патриархатом, то есть признан равночестным обряд, вот двуперстие и трёхперстие, да, не равночестным на сегодняшний день. Но мы стоим за то, чтобы все-таки вернуться к исходному. То, как молились наши предки, а предки, вот мы сейчас вспомнили про преподобного Сергия Радонежского, это однозначно, конечно, историки церкви говорят, что он молился именно так. Это и на иконах, и тех святых, которые памятники истории, как оставили книги, это зафиксировано сейчас. Вот мы бы хотели, сейчас идет этот процесс возвращения, к тем до раскольным традициям, обычаям. Ну, в свое время, вот, можно сказать, и отец Кирилл начал процесс это осознания. Сейчас это идет возвращение в его приходе. Я думаю, сейчас уместно, наверное, как раз сказать ему несколько слов.
Только можно я спрошу, простите, пожалуйста, вот все-таки у вас, ну, как бы немножечко бремена неудобоносимые, уж очень строго, а мы, ну, современный человек слаб, где ступила, там согрешила. Много работы, и мы такие требования, аскетические требования, высокие требования, как-то, ну, наверное, не сможем выполнить.
Нина Васильевна, дорогая, как будто вот мы старобрядцы, вот после того, как произошел раскол, и начали придумывать какие-то специально строгие правила, чтобы к нам в церковь никто не заходил. Ничего мы не придумали. Отец Кирилл, как он может, какой-то историк, так можно сказать, и нейтральный человек, может подтвердить, что ничего мы не придумали. Те правила, которые были, так можно сказать, из Византийской Руси привнесены, так можно сказать, в моем представлении, Владимиром, князем, он крестил именно, ну, а уж та средневековая Русь, это точно жила по этим правилам, духу, законам, обрядам, вот, которые мы сохраняем. Так что мы ничего абсолютно не придумали. Если вот пост сегодня, вот сегодня у нас написано «Сухоедение».
Начали передачу со стихотворения известного нашего гения, поэта великого Пушкина. А я помню, что первое знакомство с Владыкой у меня произошло лет 20 назад, в богоспасаемом граде Орехово-Зуево, его родине. Он тогда был еще мирянин, Константин Иванович, работал на заводе и был старостой местного старообрядческого храма. Это был тогда молитвенный дом, сейчас это уже храм в честь Рождества Богородицы. И Владыка, это был день его ангела на память святых Константина и Елены, он блестяще прочитал стихотворение Александра Сергеевича
вот
«Пророк».
«Пророк». «Пророк». «Духовной жажды утомит».
Да, так и звучит в ушах заключительный аккорд стихотворения глаголом «Жги сердца людей».
«Стань пророк и вижте в небре», да.
Ну, Владыка творческая личность, и ему это сфера близка. Он, на мой взгляд, уместно, к месту, как говорится, на каких-то трапезах, при общении, может вспомнить стихотворение, которое будет очень кстати. А вот в тексте, который вы привели, сразу обратила на себя внимание, обратил внимание один нюанс. Текст молитвы преподобного Ефрема Сирина, где говорится о каких-то пороках и обращение к Богу. «Не дождь ми». «Не дай мне, не дай, Господи, мне». А в старом тексте «отжени от меня». На слух вот воспримите два варианта. И, на мой взгляд, предпочтение однозначно в пользу более старого текста. Что касается ситуации Русской Православной Церкви в плане ее отношения к нашему древнему наследию, я хотел бы обратить внимание, вот нередко святейшего патриарха Кирилла как бы подозревают в таком чрезмерном западничестве и так далее, и так далее. А вот обратите внимание, сравните две фотографии патриарха Пимена и патриарха Кирилла в плане благословляющего жеста. У патриарха Кирилла практически двуперстие. В его благословляющем жесте практически
двуперстие. И у Пимена также.
У Пимена несколько иное. Есть понятие.
А вот так вот.
Именословное благословение.
Да, да, да. Но я Пимена все равно очень люблю.
Безотносительно к личности, просто вот по этому моменту. То есть двуперстное крестное знамение, несомненно, оно более древнее, изначально пришедшее на Русь вместе с крещением Владимировым, тысячелетие которого мы отмечали совсем недавно. Ряд церковных историков, такие как профессор Каптерев, не доказали со ссылками на источники книжные, источники и иконографические, о том, что именно двуперстие было на Руси изначально от князя Владимира. И слава Богу, что сейчас, вот вы упомянули Поместный собор 1971 года, Владыка упомянул, снявший клятвы на старые обряды, включая двуперстие, и признание равноспасительными и равночестными вот нашего древнерусского богослужебного наследия с современной практикой. Это большой шаг вперед. Можно на эту тему еще говорить. Я ограничусь тем, что скажу, что уже несколько лет в Москве функционирует, кстати, неподалеку от Елоховского собора, патриарший центр древнерусского богослужебного наследия на базе древнего храма Покрова Рубцова. Кстати говоря, храм на четверть века древнее нашего, который считается древнейшим храмом Замоскворечья, храм Покрова Рубцова, построенный в честь окончания смутного времени и воцарения династии Романовых.
Благодарю вас, отец Кирилл. И вот, Владыка, мне бы так хотелось узнать о вас, о личности вашей. Вот отец Кирилл сказал, что познакомился с вами в Орехово-Зуеве, когда вы просто работали где-то чуть ли не на заводе. Вы потомственный старообрядец, да? Вы были старостой в храме старообрядческом, и ваши родители, и ваши деды, и бабушки, и прабабушки все были старообрядцы.
Да, у меня старообрядческая династия. И если вы знаете историю, то один из самых, так можно сказать, знаменитых родов старообрядцев – это род Морозовых.
Да, конечно.
Вот, ну, знаменитая, конечно, личность Савва Морозов, Савва Тимофеевич Морозов. Вот, ну, а вся династия, которая и, по сути, создала город Орехово-Зуево из двух местечек – это села Зуево и села Орехово, потом были соединены на берегах Клязьмы реки. Это был текстильный центр.
Текстильный,
большой, да, так можно сказать, развился. Потом несколько тысяч работало рабочих. Это был хлопчатобумажный комбинат уже в мою бытность, когда я там работал. Ореховский хлопчатобумажный комбинат, так он называется, орденоносный. Вот, где-то 30 тысяч работало, десяток и больше больших предприятий по обоим берегам реки. Ну, а я работал там, завод называется, литейно-механический, который обслуживал запасными деталями эти предприятия. Вот я на этом, начиная с токаря, вот, ну и потом стал техникум окончил, инженером стал, и так вот уж, ну, просто уж как бы справку биографическую, что я с 1962 года, еще прибавить, значит, 35 лет, и отработал именно на этом заводе. Вот, проходя по ступенечкам разные должностные степени. Ну, и одновременно, конечно, так можно сказать, мое духовное прошлое, духовное родство меня, конечно, призывало, особенно после уж так называемого перестроечного времени, после тысячелетия крещения, такой рубеж, мы знаем, духовный для России, для всех верующих, когда открылась возможность уже идти в храм, не скрывая этого, помогать храму по возможности. Ну, у нас как раз была такая необходимость, не только даже возможность в Орехово-Зуево. Это храм, который строили наши предки, он в то время был в мерзости запустения. Вот мы его взяли в 90-х годах, а я тогда еще был депутатом местного совета. Вот это трудно довольно-таки было в те времена, чтобы отдали нам храм. Он был, принадлежал до САФУ, такой организации была. Вот, и там внутри стояли страшные шумящие гоночные мотоциклы. При нашем подходе они вылетали прямо из дверей храма. Представляете, такой со страшным шумом гоночный. Вот. Ну вот это все с Божьей помощью мы преодолели, храм получили. Ну а поскольку община не очень большая и материальных средств немного, ну вот пришлось так самостроем, с Божьей помощью, ну и добрых людей, конечно, вот этот храм почти 15, а то и больше лет его отстраивать. Ну вот я, будучи председателем церковного совета, ну, у нас известный довольно-таки наш настоятель, отец Кирилл хорошо знает, протоиерей Леонтий Пименов, вот он духовно окормлял. Он сам из Нижнего Новгорода, человек тоже по корням старобрядец, многими талантами наделен, как архитектор работал в Нижнем Новгороде, то есть как раз он и помогал архитектурно восстанавливать практически разрушенный храм. Вот за эти годы мы его восстановили, украсили, ну вот несколько назад, лет назад его и осветили. Ну вот это может быть одна из сознательных, так можно сказать, трудных довольно-таки, если так физически говорят, страниц моей жизни в родном Орехово-Зуеве. А, конечно, все это было связано с моими предками, молитвой, потому что они сейчас ушли, и дедушка, и бабушка там, и прародители. Вот сейчас уже, как говорится, там на том свете, в Царстве Божие молятся за нас. Я думаю, что радуются, что храм наконец восстановлен. Вот. Но вот по их молитве, по их стопам я пришел в церковь, вот постперестроечный, потом ушел с предприятия, ну и стал, вот как отец Кирилл сказал, председателем, потом диаконом нашей церкви, потом священником, потом состоялся собор в 2005 году, и вот с Божьей, так говорится, благословение, с благословением нашего священного собора, нашей Русской Православной Церкви, вот это десятилетие, которое было уже в прошлом году, это 15-й год, вот десятилетие. Я вот есть
да,
предстоятель.
Да, я вижу, у вас замечательная книга. Это мы поговорим о ней. Но прежде мне бы еще хотелось, Владыка, вот ну, я читала Мельникова-Печерского, читала Лескова. Такая поэзия, насколько там о старообрядце говорится очень красиво. Хранители традиций. Отец Павел Флоренский даже сказал, что нужно в ноги поклониться старообрядцам за то, что они сохранили наш костюм, наш даже облик, чистый образ, да, и иконы, конечно же, и знаменное пение по крюкам. Вот. Но потом же было очень много всяких толков, согласов, то есть там тоже были какие-то внутри расколы. Вот расскажите, пожалуйста, сколько разных течений. Вот в Аргентине есть большая колония наших русских старообрядцев, но у них даже нет священника, это беспоповцы?
Да, в основном сейчас беспоповцы.
Вот что это такое?
Да, Нина Васильевна, но здесь надо понимать, что это, как говорится, была историческая неизбежность. Если по-простому, не от хорошей жизни породились вот эти вот согласия, расколы. Старообрядцы были во всю историю после раскольную гонимы. Гонимы – это мягко сказать, да. Это были страшные репрессии, так можно сказать. Немножко конечно. Мы знаем про репрессии вот прошлого века, свидетелей, которые мы даже видели, наверное, прошлого слышали, века. Читаем прошлого, 20-го, репрессии, да, репрессии, которые прокатили страшным катком, может, по всем конфессиям. Очень страшные, конечно, можно сказать, были потери у старообрядцев, это тех, которые назвали кулаками, и разорили через эту деревню вот этот страшный процесс, который мы сейчас вот видим, это, плоды этого разорения, вот казаки, расказачивание, промышленники, на которых держалась, можно сказать, предреволюционная промышленность, а старобрядцы значительную часть занимали тогда в предреволюционном промышленном капитале и были люди, конечно, выдающиеся тогда. Вот все они были или изгнаны, или уничтожены. Это про прошлый век. Но для старобрядцев гонения-то и до этого были 250 лет. Мы знаем по истории, ну вот, протопоп Аввакум. Конечно, мы знаем картину боярня Морозова, Сурикова. Такие известные личности, которые за веру, как они говорили, за единый ас, за двуперстие, за то, что они действительно сохраняли то, что им передали их предки. Вот мы считаем, что это свято, что нам вот иконы передали наши предки, заветы какие-то. Вот для них это было свято, что именно передали духовно, в первую очередь, конечно, и материально. И материально было важно, да, вот и кафтаны были, и там одежда, и бороды, и так далее. Но духовно это, конечно, важнее. Духовно передали вот этот неизменный строй Руси, Святой Руси, Спасительной Руси, которая и должна была привести каждого человека к спасению. То есть, если это разрушается, если будут какие-то отклонения, то это, они понимали, что это может грозить катастрофой. Катастрофой, действительно, она разразилась, катастрофа, там, через 300 лет, как революция. Вот, но тогда это было отхождение от всего русского, от православного, от исконного. Да, это потеря веры практически. Вот, они это понимали. Протопоп, когда вот увидел эти все новины, он говорит своей автобиографии, житие, сердце озябло и ноги задрожали. Был мужественный человек, какие пытки он страшные перенес, вот какие лишения, да, и как писатель гениальный, конечно, все это описал. И не от страха ему, конечно, а он предвидел, конечно, какие потери русский народ понесет в этом страшном расколе. Это практически гражданская война, это началась, разделился вверх, отделился низ, это низ, это имеется в виду, как ну, да, нижние да. слои, это большинство крестьянства, конечно, простого народа, которые пошли за... Нет,
и аристократия тоже, та же Морозова,
здесь тоже раздел был, конечно, да, Феодосия Морозова, да, так можно сказать, но это исключение было, вот, а так-то вот, мы знаем, вот, пошло верхушка, так можно сказать, по западному пути, вот, и, конечно, вот это вот была страшная... Трагедия, страшная трагедия. Вот этого раскола, это рана, которая до сих пор не залечена, рана на теле Господа, как и церковь, так можно сказать. Да, Господь страдает от каждого раскола, так можно сказать, церкви. И вот это сейчас в какой-то мере мы начинаем сознавать. Вот то решение 1971 года, которое мы собираем, вспоминаем о снятии клятвы на старые обряды. Да, это в какой-то мере... Ну, начало, можно сказать, покаяния. Потому что очень нужно же, конечно, покаяние, если покаяние мы сейчас говорим, сердцевина вообще христианской жизни, любой христианской жизни, любого человека, православия. Вот сейчас мы особенно уместно это говорить в дни Великого Поста. Вот покаяние – это очень важно. Не просто покаяние на бумаге. Это тоже бы неплохо бы сейчас, это покаяние хотя бы вот в этом, как обращение, как вот зарубежная церковь покаялась перед старобрядцами 15
зарубежная
лет.
Зарубежная церковь
покаялась? Сейчас, я думаю, что Кирилл, наверное, он статью писал на эту тему. Я думаю, что он дополнит это. Вот. Но покаяние как возвращение к старому. А это да. идет, слава Богу, идет возвращение в иконописи. Это мы тоже отмечаем в архитектуре, в пении идет. Вот Владыка Илларион у нас был тоже, он вот литургию служил по старому чину.
По старому чину.
Да, и в конце
наш
вот
Илларион,
наш,
да?
ваш. Вот. И вот он сказал, что служение по старому чину в конце меня вдохновляет. Так, отец Кирилл, ты, может, что-то добавить?
Я благодарен Владыке, что он упомянул имя протоиерея Леонтия Пименова, настоятеля храма Рождества Богородицы в Орехово-Зуево, под духовным попечением которого проходило возрастание духовное Владыки будущего. Это действительно удивительная личность.
Да,
это
на днях ему 80 лет было.
80-летие, многое ему лето. Эрудит, творческая личность, многоодаренный человек. И он может часами рассказывать о том, как созидался храм, о котором Владыка сказал. И столько там творческих у него всяких моментов при этом возрождении. Например, он прекрасно разбирается в цветах, там очень красиво территория оформлена. По-моему, первое мозаичное изображение протопопа Аввакума с алтарной стороны значит, в храме Старообрядческом, именно в Орехово-Зуево.
Да, в России, да?
В России. А что касается самого храма, еще два слова. Владыка, уже будучи даже, по-моему, епископом, но еще не митрополитом, он с смальтой скрупулезно выкладывал пол из смальты. Это очень трудоемкая работа. И в этом храме после пострига он 40 дней провел в келейном уединении, там, в подвальном помещении, такая была келейка огорожена. Я туда заходил, там книги духовные, которые владыка читал, будучи в затворе после пострига, богослужебные книги. Вот, конечно, этот храм один из самых таких примечательных на сегодняшний день в Русской Православной Старообрядческой Церкви.
Уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры во Христе, сегодня вот у нас такая необычная и очень важная встреча. Мы не заканчиваем, продолжение будет обязательно, поэтому, пожалуйста, следите за нашими программами. Храни вас Господь, до новых встреч!